Церковь Божья, собранная воедино, приветствую вас и поздравляю с прекрасным праздником жатвы. Еще в годы, присаживайтесь, пожалуйста, еще в годы, когда некоторые брошюры и инструкции были для лекторов по атеизму, было сказано, что у евангельских верующих, в частности, в книге «Баптисты», там по каждой квалифицировалось, и в частности «Баптисты», говорит, имеют три праздника, которые указывают на, ну, как-то на, имеют эсхатологические корни, что ли, или эсхатологические какие-то ожидания. Какие именно праздники? Это Новый год, потому что под Новый год подводят итоги, как бы завтра или вот в следующее мгновение предстанешь перед Богом. На праздник Пасхи то подводят итоги и говорят, что вот так Христос чудесным образом прожил жизнь. И хоть и его убили, он все равно воскрес. Поэтому и мы ожидаем времени нашего перехода в вечность. И вот наше ожидание вечности таково. Ну и также оказался в этом списке праздник жатвы. Потому что, говоря о празднике жатвы, мы говорим о подведении итогов. И то, о чем сегодня мы с вами слышали, очень важно. И в текстах песен, и в текстах стихов, и в содержании проповедей то, что говорилось сегодня, имеет глубочайшее значение. Я бы хотел, наверное, еще разок вместе с братом Александром Васильевичем и с Виктором Григорьевичем еще раз пригласить вас на ваши огороды и поля и посмотреть, как мы с вами сеяли и пожинали. Ну, написано в псалмах, что сеющие со слезами пожинать будут с радостью. Есть такая увязка между сеянием и жатвой. И каждый из нас имеет огород, видимо, ну, по крайней мере, верю, что те, кто здесь присутствует, большинство имеют. И когда-то мы что-то сажаем, чтобы однажды пожать. И, конечно, я только заполню не то, как мы со слезами сеяли, да? Что значит со слезами сеять? Мы бы хотели, может быть, съесть эти зерна, которые приготовили для сеяния, и, может быть, довольно голодно уже было, но вот об этом речь идет, да? Что мы хотим положить их в землю, чтобы они впоследствии принесли урожай хороший, там, в 300, в 30, в 60 и во 100 крат, да? И мы таким образом жертвуем сегодня, надеемся пережить как-то, но чтобы в жатву мы получили во много больше. Ну и потом жатва. Вот мы сейчас слышали эту иллюстрацию, да, что сын использовал хорошую погоду, чтобы собрать урожай. И не у каждого будет так, что вот ударит молния в твой амбар, если ты его, ну, нечестиво использовал, и тогда вот ты расплатишься за то, что ты не прославил Бога в день Господень. Не у каждого так будет. Много других людей жили неправильно, но башня Силамская упала только на одну группу людей, да, ну и также другие иллюстрации. Поэтому, если мы живем неправильно, то не обязательно расплата придет вот сейчас, но чуть позже она придет. Виктор Григорьевич говорил, когда подпилил эту ветку, она все равно, она надеется, что она еще вытянет, и еще будет на ней черемуха какая-то, но те плоды, которые были, настолько жалкие, брать нечего, а те, которые остались на корнях, это были действительно прекрасные сочные плоды. И нередко бывает наша духовная христианская жизнь, а вот так вот, когда мы попускаем, чтобы она чуть теплилась, она потом, ну да, есть что-то такое, какие-то плоды, но это вовсе не то, что могло бы быть. Зачем подрезать раньше времени? Я хотел бы только заострить внимание на чем. Между сеянием и жатвой есть период времени определенный, долгий, во время которого мы ожидаем, не просто сидя на заваленке, мы с вами много усердия прилагаем. Когда я был маленьким, жили мы в Киргизии, и, соответственно, там горный климат. И я помню, мои родители заготавливали весной, когда высаживали еще рассаду или сеяли что-либо, они также кучи опилок приготавливали. Если были какие-нибудь там дырявые ведра, что-то такое, что не в ходу, вот эти опилки сохраняли. И выяснялось, почему. Потом приходила пора, когда заморозки накрывали Чуйскую долину. И в это время они с вечера, как только узнали, что будут заморозки, они эти опилки высыпали, поджигали, и они не могли гореть, эти опилки, они дымили. И вот этот дым обволакивал долину, и таким образом, ну, как-то скрашивал заморозки. Они же могли бы просто сидеть, они могли бы спать спокойно. Вот сиди, я же посеял, Господи, а теперь вот давай, дальше твоя работа. Как там Аполлос насадил, или так, я насадил, Аполлос поливал, а взрастил Бог. Да? Ну, жатву придете собирать вы. Но взрастил-то Бог, Бог, ты за все отвечаешь. Нет, дорогой, ты посеял, и ты теперь позаботься. Разве мало мы ложимся спать после того, как посеяли или посадили что-либо в наших огородах и на наших полях? Не знаю, может быть, тут фермеры есть. А сколько ночей можно было бы назвать бессонными, по крайней мере, неполными ночами, когда мы спали, когда мы думали, когда мы переживали, когда мы думали, вот в это в дождь не вовремя, а сейчас вот жара не вовремя, а сейчас вот надо было бы сорняки, как их уничтожить правильно. И много-много дум, много переживаний, вот эти заботы про полки. Это же наши полевые работы, правда? От сеяния до жатвы. Сколько труда мы вкладываем, чтобы вырастить? И вот я хотел обратить внимание, может быть, на некое подобие, сказать о трех жатвах в нашей жизни, а для этого позвольте прочитать текст Священного Писания из 2 послания Фессалоникийцам, 2 послание Фессалоникийцам, 1 глава, с 3 стиха и по 11, ну, можно по 12, то есть практически всю главу, но она короткая. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого из друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете, ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою, вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе». Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Я уверен, что вы уже многократно читали этот текст. Но на этот раз я увидел здесь картину подготовки к жатве и вообще-то жатву. Но прежде этого, позвольте мне все-таки еще пару иллюстраций вам предложить. Одна из них – ну вот так, скажем, да, я квалифицировал бы, да, когда мы говорили о полевых работах, надо было бы отметить 5 этапов. Первый этап – это решение. Я решил посадить или посеять что-либо. Второе – я что делал? Я подготавливал для этого. То есть я вспахал, по крайней мере, да. Я сделал борозды, я... Следующее что-то делаю затем. Я, ну, может быть, там, я не знаю, специалисты еще что-то скажут. Я не буду заострять внимание. Затем посев. Я посеял или высадил рассаду. А после этого идет уход, время ухода. И это время ухода бывает очень долгим, длинным. Но потом, под конец, приходит время жатвы. Это у нас идет с полевыми работами. А давайте посмотрим еще маленькую иллюстрацию. В нашей жизни, в жизни каждого из нас, мы имеем интересное очень. Наверное, больше меня поймут мамы. Я вижу много деток здесь. И было время, когда кто-то, парочка сердец, решили, что нехорошо быть одному. Было так, да? Придумали такую головную боль себе и решили. Решили, что им надо быть вместе. Они подготовились и... Там что у них было? Свадьба, да, у них, они ухаживали, они старались понравиться друг другу, привлекли друг к другу внимание, и вот теперь они двое одно. Следующее, произошел посев, а следующее со времени посева до жатвы, а жатва будет что? Вот эта красота, которая сидит у нас на первых лавочках. Вот эти детки, это первая жатва наша, да? И вот эти 9 месяцев ожидания, это же не просто, ну, лежи, как кисонька где-нибудь там на кроватке, где-нибудь на заваленке, сиди, ожидай. Вот пройдет 9 месяцев, родится у нас ребенок. Нет, матери, вы знаете, сколько приходится кушать, сколько надо работать, сколько надо заботиться, переживать. Действительно, даже бывает до больших тревог. Сколько всех этих переживаний. Но и, наверное, папам приходится ходить вокруг да около своей жены, которая в положении, и надо как-то стараться содействовать, помогать, чтобы родившееся, ожидаемое дитя, чтобы оно, ну, наконец-то могло нас всех порадовать. И вот, пожалуйста, мы получаем вот этот плод наших ожиданий, вот это дитя прекрасное, это первая жатва в нашей жизни. Но родившись в этот мир, мы с вами говорили, это решение, это подготовка, это посев, это уход и это жатва. Второе, что в нашей жизни мы делаем, это наше, как я тут сформулировал, примерно так, избрание цели жизни. Каждый из нас, родившись в этот свет, делает, ну, выбор. Есть 3 варианта. Один вариант – это, ну, живи, как живется, катись, куда катится, куда-нибудь принесет. Некоторые и многие люди живут так. Просто, а что мне делать? Я не виноват, что я появился на свет. А теперь надо что-то делать дальше. Все учатся, все потом работают, все едят, все спят. Ну и в конце концов, всех в конце концов похоронят. Да? Вот так вот, какая-то безвкусная, бесцветная жизнь. Очень некрасивая жизнь. Другие выбирают. Это просто я хочу прославиться, я хочу карьеру, достичь каких-то высот, я хочу в чем-то преуспеть, превзойти многих и многих, и на это полагают все свои усилия. И третий вариант, третий выбор, это люди, услышав о том, что смысл жизни должен быть, и этот смысл должен быть не карьера, это не земная слава, а смысл – это Божьи цели, Божьи планы для меня. И я хочу, в конце концов, войти в Царствие Его. И если я избираю себе вот этот третий путь, я избираю себе цель жизни такую, я тогда всю жизнь посвящаю этому. Я работаю, я учусь, я приобретаю специальность, я обретаю определенные навыки, я зарабатываю себе на хлеб. И несмотря на это, на первом месте у меня стоит Господь. У меня стоит общение с Ним, приближение к Нему, к Его повелениям, изучение из Его заповедей и подчинение, повиновение им. И этим наполняется моя жизнь каждый день, если я избрал Бога. И таким образом, однажды я принимаю решение, затем подготовка, я все за и против перебираю и говорю, нет, все-таки это правильно, все-таки это твердо, идти надо за Богом. Затем, заметьте, да, я уже покаялся, минуточку, кто-то возле меня крутится в это время. Потому что не просто сам, редко кто-то сам, вот я и Библия, или вот я и творение Божие, в котором Бог себя проявляет. Нередко, обычно, рядом появляется кто-то, бабушка, дедушка, сестра одна здесь присутствует, которой папа ее мужа еще проповедовал, ходил. И вот он, его стилем жизни, его учением, да, его пониманием, и его книгами потом впоследствии, она оказалась как-то вот в нашей среде, и теперь дитя Божье. Да таких много людей, наверное, да, есть. То есть всегда кто-то заботится, как Иван Бергин говорил, вкладывает пазлы, потом появляется общая картина. Много людей работали над каждым из нас, что мы, наконец, вот теперь я стал тем, кто присутствует в этом доме молитвы, по крайней мере. Это не случайность, что мы здесь. И это же самое можно было сказать уже у гроба кого-то из верующих людей, что то, что он вот так прожил жизнь, многие потрудились над ним. Но потом, наконец, когда вот этот уход, время ухода, когда идея, когда решение следовать за Богом было культивировано, облагорожено, и, наконец, мы видим, вот он плод покаяния, вот, наконец, жатва. И мы пели с вами, хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести, да? сноп принести, пожать. Это вторая жатва в нашей жизни. И над этой жатвой трудится и каждый персонально, и есть помощь извне. Третья жатва, о которой мы сейчас с вами прочитали, это интересная жатва. В то время, когда мы избираем Бога, стали на путь Его, мы также, это было, когда мы принимали решение, теперь апостол Павел описывает. И если вы почитаете внимательно послание Фессалоникийцам и первое, и второе, вы увидите, он очень много внимания уделяет этому вопросу. Он говорит, было время, когда мы, быв поруганы в Филиппах, пришли к вам в Фессалонике, и это об этом в первой и второй главах описывается первое послание. Он говорит, мы потрудились над вами, мы вам проповедовали, мы говорили день и ночь, мы тратили на вас время, мы вас принимали, встречали, работали ночами, чтобы не обременить кого-либо из вас, обходились как нежно, как кормилица, как мать с детьми своими. Мы старались, чтобы мы имели право, как апостолы, с важностью прийти, но мы не пользовались этим. Только бы только нежненько помочь вам укорениться, помочь вам на путь Христа. И вот, наконец, теперь вы растете. Еще второе, о чем говорит апостол Павел, если вы будете читать послание Фессалоникийцам, увидите, что он минимум три раза говорит о том, что вы видели, что мы переносим страдания. Мы апостолы, мы дети Божьи, мы посланники Царя Царей Господа, господствующих, живя здесь на земле, так же, как и Сын Божий Иисус Христос, терпели гонения, поругания, побои, переносили это и говорили, что это ожидает и вас. Если вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вот здесь находящиеся, если бы вам сказали, прими Иисуса Христа, покайся, станешь Детем Божьим, и вот тебя будут преследовать, тебя будут гнать, тебя будут, ну, по крайней мере, лишать рабочего места, ну, в общем, вот такое тебя ждет. Поздравляю. Что бы вы сказали на это? Вы бы сказали, может быть, есть другой вариант какой-то. Да? Ну, кого эта перспектива устраивает? Ну, знаете, это тогда, когда ты не знаешь, кто ты. Если ты, живя в грехах, находишься как ежик весь, обросший колючками, грехами этими, и твоя жизнь для тебя совершенная проблема, ты понимаешь, что ты сам себе не хозяин, ты сам себе враг, ты сам себе предатель. И такая жизнь, она тебе надоела, больше так не хочу. И вижу спасение только одно в Боге. Что я делаю тогда? Я прихожу к Нему в раскаяние. Я говорю, Господи, возьми мою жизнь в руки Твои. Веди меня Ты. Веди так, чтобы я больше не кувыркался в этих лужах, в этой грязи. Хочу быть Твоим детем. Хочу быть святым. И после этого мне уже не так важно, что там будут со мной делать, как они будут ко мне относиться. Это не так важно. Не так важно. Бог создал чудесное учреждение на этой земле, Церковь Божью. И вот в этом учреждении прекрасном, да, в этом обществе, вызванных из мира святых, я являюсь частичкой. Мы призваны быть вместе, мы церковь, потому что мы трёмся друг от друга. Мы настолько близко соприкасаемся, что можем и служить друг другу, и помогать друг другу. И можем также помочь вот эти вот колючки наши, вот эти шелуху нашу, вот это все то, что не Господь, все можем оттирать, помогать друг другу, освобождаться от этого, оттирать с любовью. С любовью. Но некоторым с любовью не доходит, и тогда проявляет к нам строгость. Будьте некоторым милостивы с рассмотрением. А другие говорят, что делаете? Страхом спасаете, да? Некоторым нужно, чтобы ослица Валаамова под ним прогнулась и проговорила, да? Может быть так. Кому-то надо, чтобы остановиться, нужно, чтобы петух прокукарекал, как это было у Петра. И так далее. У Бога много вариантов работы над нами. И вот это процесс ухода за нашей душой, чтобы она принесла добрый, благородный плод, достойный Бога. И вот о чем здесь пишет апостол Павел. Он говорит, что придет время. Да, те гонители, которые, наверное, сузановцы, когда слушают эти слова, им так это близко и понятно. Он говорит, что в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого вы и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою. Да, друзья мои, праведно перед Богом праведно. Но мы это отдали же в руки Божьи. Мы не торопим Бога. Придет время. Почему? Потому что, говорит, когда Он придет в явление Иисуса Христа с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающем отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, запятая, но я приостановлюсь, однако. Заметьте, Господь говорит, что вы должны сами прилагать усилия, и над вами тоже будут трудиться пастыри, служители, сам Господь будут трудиться, помогать, чтобы к моменту жатвы, к моменту суда Божия, по крайней мере, к моменту, когда Господь нас с этой земли возьмет, мы были, достигли определенного уровня зрелости. И над этим трудиться Господь нас призывает. Что Он говорит, интересно? Он говорит о том, что придет момент. Господь придет. Что ты должен делать лично для того, чтобы к моменту жатвы твоей, третьей жатвы, чтобы к этому моменту ты был достаточно зрелым? Апостол Павел говорит, наказание постигнет отмщение не познавшим Бога. Слово «Бог» вы можете читать где угодно. Мы с вами сейчас это, ну, как сказать, в таком окружении живем, это не возбраняется. А от этого что-то изменилось в вашей жизни? Этого достаточно? Знать слово «Бог» и познать Бога – это разные вещи. Мы с супругой отметили 39 лет совместной жизни. Я очень рад этому. Я желаю каждому из вас и больше лет прожить вместе с одной женой до конца дней жизни своей. Не с многими, а с одной единственной. И нашим сестрам желаю, чтобы у вас хватило любви и терпения, чтобы жить с одним мужем всю жизнь. И вот, мы сегодня подводим итоги с женой. Время, когда, возраст, когда надо подводить итоги какие-то, да, оглядываться на пройденную жизнь и признаемся. Она говорит, я тебя очень плохо знаю. Я говорю, Вера, я тебя тоже довольно-таки плохо знаю. Ты мне все еще сюрпризы преподносишь. Когда мы говорим друг о друге, люди, мы понимаем, что мы друг друга 40 лет, а мы еще не познали достаточно друг друга. Что мы можем сказать о Боге, если мы знаем только имя Его? Что мы еще о Нем знаем? Мало? Если мы хотим знать гораздо больше, то у нас есть несколько путей богопознания, да? И один из них, это самый главный, авторитетный, нам нужно читать Слово Божие и в Слове Божьем не интересные рассказики находить, а находить характер Бога, Его желание, Его волю. Так, как мы это всегда в каждой записочке нашей возлюбленной находили тепло ее мысли, тепло ее внимания к нам, да? Мы, буквы – хорошая вещь, словечки – хорошая вещь, но она, вот она прям вся проявляется в этой записочке. Бог нам поставил хорошую записку, которая есть Библия, и здесь Он выражает свой характер и свои желания. Уделяем ли мы, как возлюбленные Божьи и как любящие Бога, уделяем ли мы достаточно внимания и времени для вот этого ухода над, ну, как сказать, действий, над нашей душой, над нашими взаимоотношениями и с Богом. Пропорционально ли тому, как мы скажем, вот, с урожаем земным, или когда мы вынашиваем ребенка, или да, пропорционально ли усилия в культивировании наших взаимоотношений с Богом? Или же мы это запустили, как-нибудь помолимся, как-нибудь почитаем, как-нибудь сходим в церковь, будет по пути, зайдем, не будет, не зайдем. Будет погода, пойдем, не, наоборот, будет погода, не пойдем. Когда не погода, будет, пойдем. Ну, знаете, у нас много вариантов есть, как выразить свои отношения с Богом. У меня пожелание, братья и сестры, чтобы мы с вами поработали над тем, как мы, вот этот посев Богом произведенный в нашей душе, в нашем сердце, как мы его приводим к жатве, готовим к зрелости. Будем ли мы достаточно зрелыми, достаточно богатыми духовно, чтобы, когда придет время жатвы, Господь скажет, хорошо, добрый и верный раб. Или же мы запустили это. Если запустили, то причина, почему я сегодня об этом говорю, братья и сестры, чтобы мы успели сказать, Господи, подожди, подожди, пока меня не бери, не трогай, я хочу сейчас еще приложить усилия, я буду тратить время, чтобы Слово Божие читать, чтобы соблюдать то, что в нем написано, применять это к себе, а не к ближнему, и постараться выразить это в своей практической жизни, в своем служении. Пусть Бог поможет нам, дорогие братья и сестры, пропорциональное усилие приложить к нашему духовному росту. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры.